72-й год, 27 сентября. Почему мне это так хорошо запомнилось? Ну, наверное, это действительно факт. Для любого человека он знаменателен. Я в это время находился в командировке в городе Шатуре. Я возглавлял группу по контролю за состоянием оборудования, которое поступало на Шатурскую ГРЭС. Я возглавлял эту группу, и мы диагностику проводили так называемый физическими методами контроля, вот ультразвук, магнитные способы.
Не на Саяно-Шушенскую?
Нет, это оборудование для Шатурской ГРЭС, которое на торфе работает. Так вот, у меня эта работа связана так, что я вынужден работать в промасленной одежде, потому что для ультразвукодиоскопии нужен контакт звукового датчика с металлом через жидкость, это масло машинное. Так вот, я в промасленной спецовке, значит, в обед пошел в столовую, спустился там с корпуса, с машинного, значит, вышел на улицу, иду к столовой, и ко мне подбегает начальник охраны Шатурской ГРЭС. Шахлиев Вадим Андреевич, вас приглашают. Я уже в это время знал, что меня могут в любое время арестовать. А почему? А потому что 22 сентября арестовали в Москве моего друга Балакирева Валерия Ивановича. Значит, я приезжал на выходные с Шатуры и уже выяснил от матери, что он арестован. Я знал, что эта очередь ждет меня. Поэтому я небрежно сказал, вот что, вы мне не мешайте, я иду обедать. Иду, а он меня хватает за руку. Нет, вы обедать не пойдете, вы пойдете. Значит, тут уже собрался народ, это у дверей столовой, собрался народ. Ну, я не стал устраивать в этом плане, скажем, там эти скандалы, как Кузнецов.
Ага.
Это не в моем стиле. Значит, я сказал, ладно, я пойду, но только чтобы, учтите, я голоден, и у меня ждут мои рабочие там наверху, я должен к ним идти. Все, сейчас быстренько, значит, и меня ведет к воротам, там стоят двое мужиков, там за ними Волга, и очень вежливо: Владимир Андреевич, нам нужно с вами переговорить. Я говорю, мне с вами не о чем говорить. Я прямо, этот начальник охраны, там еще что, я говорю, мне с вами не о чем говорить. Нет, Владимир Владимирович, вам придется с нами проехать. Ну, тут, правда, меня не хватали, вот как на сей раз. Ну, я понял, что они раз приехали, то...
Без вас не уехали.
Да, придется. Ну, пришлось сесть в Волгу в промасленной одежде.
Заморали и все. Заморали?
Конечно, никуда от этого не денешься. Так вот, 130 километров от Шатуры до Москвы перевезли сразу в Большую Лубянку. Это рядом с этим большим корпусом, где само здание в Лубянке. А вот наше московское отделение, оно там улица такая здесь, Лубянка. Там и я уже раньше, меня каждый год туда водили, я уже знал это помещение, привели, Владимир Андреевич, такие-то вопросы, знаете такого-то? Я говорю, с какой целью вы здесь меня спрашиваете? Я говорю, я сюда приехал не для допросов, а вы хотите что-то сказать? Вы отказываетесь говорить? Я говорю, категорически отказываюсь. Ну, это прошло там где-то, я не знаю там. А, кстати, уже время было, где-то я в обед...
Сколько сейчас километров?
130 километров. это где-то часа, наверное, 4-5. Да, 4-5, но где-то, где-то часов до 10. Вот там я просто сидел в каком-то помещении, причем это оно такое помещение сугубо рабочее, это не то, что там для допросов, там, или кабинет какой-то, но не то, что там типа тюремного, ничего, это обычное, нормальное.
В смысле, без наручников, там, не прикованных батареек.
Абсолютно ничего этого не было, тут вопросов нет. И где-то часов, какой там телевизор, значит, часов 10 вечера они мне приносят постановление прокурора о том, что я арестован и так далее. И вот в 10 вечера меня повезли уже в Лефортово. Уже привезли в Лефортово, уже это, там, как обычно водится, значит, снимаешь верхнюю одежду, но тут они, только она у меня была промасленная. Поэтому промасленную это с меня взяли. Ничего своего, в смысле, казенного ничего не было. Ну, у меня было там типа штанов, там и просто рубашки, что-то я вот в этом остался. Ну, и после этого уже там помывка была, значит,
Шампунь?
Какой там шампунь? Это чисто это помывка, вот сейчас я захожу в эти колонии, там где эти душевые, там точно абсолютно такая же душевая, там на там 3-4 рожка, значит, сама вода это, ну, может быть, не ледяная, но очень прохладная, так сказать, вот это самое, так сказать. Освежился, и после этого повели в камеру.
Там... А помнишь фамилию прокурора, который подписал постановление?
Сейчас, в данный момент, я этого не помню. Я помню только фамилию начальника КГБ города Москвы, Коньков.
А-а-а.
Вот его я помню. И помню фамилию своего первого следователя, Петухов. Петухов, значит, где-то у меня на другой день там еще что начал вызывать на допросы, это, когда я стал отказываться, я говорю, отказываюсь вообще говорить, считаю, тут же я написал на другой день заявление это прокурору Советского Союза, у меня документы где-то есть, значит, я считаю незаконным свой арест, значит, там протестую, тогда у меня есть эти документы, значит. Этот следователь Петухов, значит, там начал у меня спрашивать фамилию, еще что. Я ему сказал, я категорически отказываюсь здесь разговаривать. Вот был у меня такой разговор. Это тоже никуда не делится, что было, то было. И поскольку вот несколько раз он меня вызывал, я категорически отказался, где-то через неделю, а может, может дней через пять, его убрали, поставили Трофимова. Знаменитого следователя Трофимова, который потом вот, перед смертью, где-то лет 10 назад, он был зам начальника КГБ Союза. Вот этот Трофимов был у меня следователем где-то месяца полтора.
Он тебя расколол?
Нет, не расколол. А как раскалывать меня?
Ну, в смысле, ты начал давать показания?
Я никаких показаний не давал до где-то до 20 декабря 1972 года. Но когда меня каждый день возили, вот это в октябре, вот я говорю, меня 27-го задержали, значит, 28-го я числился уже как арестованный. Вот октябрь, ноябрь, когда мне все время приносили информацию, вот эти мои подельники, значит, говорят то-то, 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 указывают на тебя, на то-то, на то-то, на то-то, на то-то, на то-то. Я смотрю, сеть моя может сыпаться. Значит, ладно, ладно я, но там-то люди есть совершенно непричастные и так далее. Вот я уже с 20-го где-то А может быть, я немножко раньше, может быть, 21 ноября, 17 ноября, может быть, да. Наверное, где-то с числа 17 ноября я начал давать показания, какие, что да, действительно, я самоздат читал. И тут же я написал страниц где-то на 12, на 15, почему я считаю, что я занимался самоздатом, и это ни в коем случае не связано с антисоветской деятельностью. Мне же сразу предъявили, что я антисоветчик. Значит, ни в коем случае это не связано с антисоветской деятельностью. Вот где-то, может быть, при случае, мои эти документы, они у меня сейчас в архиве лежат, показать. А в это время, где-то до февраля, я вообще не говорил, кому я там давал, еще что-то. Но еще раз говорю, когда вот я насчитал, вот когда они мне называли фамилии, где-то порядка 54 человек, вот, которым я передавал, якобы, и которые, значит, на меня кто-то показывает. Но, правда, там я видел, что это больше половины это откровенная ложь, потому что те людей я просто знал, но по самиздату я никак не был связан. Но когда я увидел, что они таким же способом вот уже идут по тем стопам, а поскольку у них были точные сведения, сколько через меня проходило самиздата, вот мой соратник, доктор технических наук, вот он рассказывал, сколько он мне передавал, что там 15 экземпляров такого-то документа, там 17 документов, вот куда они уходили? Тут это нужно знать. Если ты не рассказываешь, значит, они идут по всем следам. Это, читал, это, знаешь ли Шаклейна? Нет. А раз упомянута фамилия, значит, что он давал читать, о чем он говорил. То есть, по таким следам, когда идут, значит, что люди могут со страха или еще что, или еще по каким-то причинам, что только могут не наговорить, правильно? Вот как раз я в это время понял, что нужно это дело просто обрубить. Просто обрубить. Да, я начал сотрудничать с КГБ. Да, я начал говорить. То, что я действительно... Я вот два месяца с лишним полностью отказывался от каких-то разговоров. А раз я начал говорить, значит, все, я уже начал сотрудничать. Все.
Да нифига себе! Так считал,
нет,
давать показания, начал, значит, сотрудничать.
Так, это в то время это абсолютно считалось как уже как предательство.
Да ладно.
Нет, ну тебе это.
Тогда не было статьи в Конституции, что ты мог отказаться свидетельствовать против себя.
Ну, значит, дорогой мой, значит, это уже было негласное среди, среди
ну,
нас своих. Да, среди нас своих, да. Я знал, что да, значит, те, у кого не было организации, это у меня же, я говорю, организация была очень разветвленная, значит, не только Россия, значит, на Украине, в Эстонии, в Литве были мои группы, значит, вот они, как говорится, там, где начнут копать, чего-то там, как говорится, где они накопают. Это. Тем более, что при нашей конспирации, я же не знал, что у них есть, что у них там возможно и так далее. Значит, и пришел к выводу, что я сейчас им буду говорить только то, что будет полностью обрубать концы. Чтобы у них не было вот то, ага, это не стыкуется, это не стыкуется, это не стыкуется. Все. И пошел по этому пути, значит,
и сколько ты получил?
Да я же не был осужден, я же был помилован.
Не успев быть осужденным?
А?
Не успев получить срок?
Нет, значит, обвинительное заключение было подписано к суду, значит, в июне 1973 года. До сентября, значит, меня еще свозили в Ленинград, Петербург, там, где моих соратников судили. Значит, как раз когда меня привели, я на суде отказался давать, вообще на суде отказался говорить. Значит, ну они мне...
Свидетель должен был выступить.
Да, как свидетель. Ну, как свидетель, как то, что они от меня получали эту информацию. Но я на суде отказался от этого. И вот они меня, значит, это они меня в июне, значит, было обвинительное заключение. В июле они меня возили, значит, в Ленинград, а где-то вот август и где-то числа до 7 сентября 1973 года вообще ничего. Значит, когда будет суд, еще что абсолютно ничего. И вот где-то числа 7-8 сентября 1973 года меня снова следователь вызывает и мне говорит. Вот так и так. Значит, ты будешь писать помилование. В честь чего? Почему я должен писать помилование? Значит, да, мы решили тебя помиловать. Я говорю, я вас не прошу помилования. Значит, отпустили где-то недели через две, это где-то числа так, около 20 сентября, опять же, 1973 года. Вызывает, говорит, вот так вот, если ты откажешься помилования, вот по нашим документам, вот это, значит, 6 человек, у нас есть все основания их арестовать. Значит, 6 человек, значит, сюда входят не только это, у меня друзья из Чусового, Митя Минков, из Ижевска, Вольский, там вот из Ленинграда жена Давыдовой, Валерия Исакова, который, вот, на суд которого меня возили это, в Ленинград, там, значит, его приятель Петров, это уже были осуждены. Короче говоря, с Липецка, короче говоря, мой брат младший, это сейчас живет в Хабаровске, Юра Шаклеин. Вот 6 человек, вот или помилование, или, значит, вот эти люди будут арестованы, значит, у нас достаточно оснований их осудить. Я ушел, значит,
все это... Ты на свободе гулял?
Куда я ушел? Ну, увели в камеру. Конечно, меня нет.
Вот,
нет.
Я что?
Ну, я имею в виду, я...
ушел.
Да нет, конечно, это все было в Лефортово. Все это было в Лефортово. Значит, ну, значит, там еще время прошло, я вызываю, я говорю, так, я согласен писать заявление о помиловании. И вот оно, заявление у меня это тоже сохранилось. Значит, я признался, что я распространял самиздат, что он действительно нанес ущерб в моей стране. Но какой ущерб? Это естественно, раз людей судят, раз это наши действия вызывают такой ажиотаж, значит, это сказывается на людях, на страх и так далее. Я имел это в виду. Значит, когда писал, что действительно нанес ущерб, ну, я вынужден, значит, если бы я сам за себя отвечал, то вопросов нет. А я действительно кому-то терзали же этих людей за то, что со мной знались.
А почему они так настаивали на помиловании?
Я сам ломал голову, но лично моя версия такая. Они поняли, что они не смогли доказать, что существовало просветительское общество. Значит, они все это пытались доказать, что раз существовало просветительское общество, значит, такая сеть разветвлена, что это враги советской власти, все что. Но поскольку они не смогли через то, что я обрубил все концы, и там везде я говорил, что это делал я сам в одиночку, и я наверил, как из хороших дружеских отношений, вот читать то-то, все. И на этом никакого общества не было. Значит, значит, они поняли, что я в любом случае буду, пошлют они меня куда-то, все равно я буду организатором. Значит, от этого никуда не уйти. Они видели, что я имею способности к организации. И вот это мое мнение, потому что почему они так пошли, я никогда не узнаю об этом. Значит, другого у меня мнения нет. И они знали, вот как раз зная, что уже то, что я им стал рассказывать о том, что я самоздатель, я уже для своих друзей, я уже предатель. Значит, они знают, что ага, в таком случае я уже не смогу вот в этих условиях проводить дальше организационную работу. Со мной никто не будет сотрудничать, потому что я предатель. Вот такая логика. Другого я не могу найти аргумента, почему не на это пошли. Может быть, еще какие-то другие, я этого не знаю. И я действительно, когда я вышел, все мои друзья, которые были на свободе, за исключением двух человек, вот один, вот с кем я встречался после освобождения, вот за исключением двух, значит, абсолютно понимали мои объяснения. До сих пор у меня самые близкие, можно сказать, родственные отношения с моими друзьями, что это вот Миенков, Фесолом, там вот Слава Вольский и так далее, Липецкий, Алексей, там, значит, ну и москвичи там, значит, только два человека меня осудили. Это Валерий Решетников в Часового сказал, что я в любом случае должен был отстаивать, в смысле, стоять на своей позиции, что не хочу с вами разговаривать. Не хочу разговаривать. И ну, еще мой друг, это как раз Ленинграда, Давыдов, но он уже в это время был осужден, он тоже считает, что я, значит, предал. Значит, вот два человека, которые посчитают, что я не имел права писать на помилование. Значит,
просто сама власть ставила такие рамки, что и так, это моральный выбор психологический, да, сложный человеку.
Значит, для меня было самое страшное не физические испытания, а вот моральный, это самое страх, что люди будут лишены свободы.
Да, значит, то есть вы вынуждены признаваться, в общем-то, в каких-то вещах, да, чтобы просто помочь, по сути, да, другим людям, чтобы их не арестовали. То есть сама власть, по сути,
вот
такой выбор делала.
Я не знаю, как, скажем, это могут, как говорится, ну, верить, не верить и другие, это дело людей. Но я говорю, значит, то, что у меня было со мной, и у меня нет других аргументов. Значит, и свое поведение.
Да, поэтому... правильно, что ты говоришь? Взял все на себя, да, из всех делов.
Вот. И поэтому, поэтому я не мог устроиться в России, когда я освободился, я был бомжем там, и так далее, скитался. Значит, меня выпихивали, езжая к своим друзьям за рубеж, а в это время уже многие мои друзья эмигрировали. Кстати, вот сейчас у меня переписка с Борисом Ефимовым, он в Мюнхене живет, но он эмигрировал в 1972 году. В 72-м, сейчас, значит, то есть у меня много друзей уже в то время эмигрировали, мне прямо, когда я бомжем был, нигде меня на работу не устраивает, ни как специалиста высокого уровня по диагностике предотвращения аварий, оборудование, работающих на апрометросанитарных, на металлургических заводах, на химзаводах. Я был, у нас таких специалистов в Союзе, можно, как говорится, было пересчитать. Это немного было таких специалистов.
Когда устроились? И когда устроились, в конце концов?
А я, значит, я в России, значит, не мог устроиться, несколько месяцев скитался. И потом, значит, я поехал тут в Эстонию. В Эстонию я устроился, значит, не как специалист, а в строительной организации. Правда, спасибо им, они меня даже мастером взяли. И дали мне место в общежитии и так далее. То есть я вот после этого 11 лет жил в Эстонии. И вот когда появилась возможность вернуться в Россию, в 86-м году я тут же смотался.
Взлетелись. А помнишь, кто был первым твоим сокамерником?
Значит, в отношении сокамерников ситуация такая. Во-первых, меня в общей сложности где-то, я подсчитывал, примерно вот из того, что я был примерно 13 месяцев в заключении, примерно 4,5 месяца я был в одиночке.
Опа.
Вот в этом плане, значит, когда меня арестовали, держали, я где-то около месяца я был в одиночке. Ну, камеры там, честно говоря, роскошные. Значит, три...
Это ты по сравнению с нашим СИЗО говоришь, да?
Ну что ты? Ну, сам понимаешь. Вот три метра ширина, шесть метров длина. И я один... Это один там на три кровати обычно вот такая камера.
Чистая была.
В этом плане чисто там все, в этом плане. Ну,
то есть в одиночке-то вы один месяц сидели или сколько?
Нет, в общей сложности я в одиночке был вот 4,5 месяца. То есть я.
Это ужасно, это человек может с ума сойти в одиночке, не специально.
Ну, по крайней мере, меня это совершенно не трогало.
Ну то, что вы. Понимаете, вы просто такой это психологически устойчивый человек.
Да, значит, они специально, видимо, проверяли там на устойчивость, все же, но когда поняли, что то, что я очень спокойно отказывался давать показания, это без всяких нервных стрессов. Может быть, я немножко на повышенных тонах говорил, что значит, у меня есть манера такая, чуть что я могу повышать голос, я отказываюсь, это самое, не хочу говорить, это самое, и так далее. Вот, может быть, в таком духе шло, но они, видимо, проверяют новичков, проверяют, насколько. Но поскольку я совершенно вел себя совершенно спокойно, я там очень хорошая библиотека. Я за это время прочитал очень много таких книг, каких я на свободе просто не мог даже читать. Но потому что эти
какие-то названия формировались
еще с 30-х годов.
Какие-то названия помните?
Ну, мне больше всего понравились, конечно, я впервые прочитал, значит, Гомера, Илиаду, Одиссея. Я прочитал, значит, там стихи очень мощные. Ну, больше всего мне вот это запомнилось. Может, я до Лефортова, у меня не было возможности почитать Гомера. Значит, а там, поскольку библиотека была большая, я буквально заказывал им 5-6 книжек, и уже дня через 2-3 я уже сдавал, значит, по новой. Поэтому они видят, что я совершенно спокойно...
Богатая библиотека, да?
Очень богатая была, потому что с 30-х годов, или с каких лет, я почему говорю с 30-х, потому что вот по тем изданиям, которые я брал, они были с тех времен, это не 20-е годы, а 30-е и позднее.
Так ты все-таки с Акамериков никого не помнишь?
Нет, я помню. Что-то...
Кто тебя водил-то, кто тебе объяснял нравы-то тюремные?
Значит, там это, сокамерники были. Как правило, значит, как в то время говорили, были со мной только валютчики. Других у меня не было. А валютчики, это уже люди, сам понимаю, интеллигентные, это очень самообразованные и так далее. Единственное, меня, значит, научил шифровке, это артист, полностью настоящий артист, значит, по национальности, так... Так, не кабардино-балкарец, так, а вот черкеска.
Черкес?
Нет, не черкес, а вот там вот республика есть, черкеска. Этот.
Кабардино?
Нет.
А какая разница?
Ну да, неважно. Значит,
артист главный.
Нет, он очень был начитанный, очень это. Он меня сразу же шифры научил перестукиваться. Вот я сейчас его могу повторить. Это сигнал. Значит, это, вот, а после этого, значит, он, это шифровка, передавать это самое, ну, почту по стенке. Значит, смысл такой. Значит, скажем, А это один. Это А, один, один. Значит, Б это 1-2, В 1-3. Г 1-4 и Д 1-5. Следующий ряд идет. Там, скажем, Е это 2-1. 2-2 там и так далее. То есть вот такая азбука из 30 букв. 30 букв. Вот таким образом, значит, выясняли. Ну там соседи, там были женщины, там еще что. Но, еще раз говорю, нигде. Это из соседей это самое, никого не было из политзеков по политическим, ни одного. То есть они там очень... И потом они часто, вот за год с лишним, как я сидел, я сменил, наверное, камеры 12. То есть они там меняют это, чтобы... Ну, это у них своя метода, что они там добиваются, это надо у них спросить. Но они вот в Лихорте меняли. Значит, вот я только относительно долго задержался вот с этим артистом, где-то около месяца, наверное. А остальные там, они шли чередой. И это личности такие, что ну, не было за что-то сказать, их особенно вспоминать. Единственное, только последний, вот, перед, когда меня уже перед тем, как выпустить, посадили одного валютчика, который четко сказал, что меня должны отпустить. Значит, он просил меня, когда я выйду, значит, прийти ресторан «Арбат». Это на новом проспекте «Арбат». Там есть такой шикарный, в то время один из самых роскошных считался это ресторан. Там, значит, там такая привычка есть. И он просил передать привычке, что у него со здоровьем все в порядке, чтобы она передала это его отцу, что у него со здоровьем все в порядке. И это, когда я вышел, я его просьбу выполнил. И меня где-то через неделю вызывают КГБ, и вот этот самый Коньков в бешенстве. Я ж тебя прямо трясся, ты ну, почему там то-то? Ну, был такой факт. Ну, а я ему объясню, я говорю, а что тут плохого? Я говорю, подумаешь, передал что у него со здоровьем все в порядке. Что тут плохого?
Это свое что-то означало, мне кажется. На их...
Нет, конечно. Это в данном случае я
деньги под деревом.
Себя представил просачком. Это понятно. Значит, а то, что там у них это что-то означало, это ясно.
А почему назвали это Лефортово? Это что означает Лефортово?
Есть такая тюрьма в Москве.
Нет, я слышал об этом, а Лефортово...
Так, Лефортово, это сам район Лефортово, это исторически еще со времен Ивана Грозного. А там была немецкая слобода. А в Лефортово устроили еще в царское время тюрьму, и в советское время, да и в настоящее время, это считается одна из самых элитных тюрем.
Ну, 3/6, да?
А?
Элитная.
Значит, в чем она элитная?
Камера.
Там это никто тебе не сможет передать с воли какую-то записку, и ты ничего не сможешь на волю передать. Вот это с наших... в наших изоляторах, все что угодно.
Звонят по телефону уже теперь.
По телефону. Больше того, вот сейчас мы ходили с Дмитрием, и пришли в камеру, ну и самое, там в камере человек, ну, под 30, и в это время, это между плитами потолочными спускается Болева. Этот того,
Момент-то увидел?
Ну, естественно. Ну, Дмитрий, ничего подобного, конечно, в Лефортово этого нет.
Лефортово – это название района.
Это есть район, но есть и тюрьма Лефортовская.
Это
для самых, это считалось в советское время, одна из самых таких...
ФСБ.
Самых таких тюрем, которые предназначены для очень опасных преступников.
Да.
Вот я считался особо опасным государственным преступником.
Вы диссидент были?
Да.
Значит, что, были, он и сейчас диссидент.
Значит,
но пока на свободе.
Да, значит, так и статья.
Молодой еще.
Так и статья называлась. Особо опасные государственные преступления. Вот это я по этой статье...
Лет через 20 напишите мемуары, Владимир Андреевич.
Дорогой мой, я уже давно думал, что я буду... Раз я вышел, я сказал, что я с 92 года на пенсии. Вот уже, считаю, 18 лет. Так я думал, что выйду на пенсию, вот заведу сад и буду писать мемуары. Но не получается.
Ну, сад-то не завели.
А?
Сад не довели?
Почему? Сад у меня есть. Кстати, приглашаю всех вас вот на сад. И у меня сейчас там в этом году урожай яблок. Даже вот могу показать, у меня значит, на одной яблоне пол дерева буквально обломилось из-за яблок. Вот я посмотрел, там столько сотен яблок, вот они сейчас, но сейчас уже их можно вполне есть, так что приглашаю вас, вот приеду своих...
Какой размер яблок?
Яблочки маленькие.
На их надо.
Яблочки маленькие. Я бы их сейчас их принес, но поскольку сейчас только вот падалицы ведрами буквально я вот два дня назад, чтобы застрелить.